Мы продолжаем читать наставления Евагрия Монаха о деятельной жизни, главы, посвященные описанию помыслов или бесов, страстей, с которыми борется подвижник. Сегодня мы должны поговорить о помыслах тщеславия и гордости. Восьмой абзац. Помысл тщеславия есть самый тонкий. Он предстает пред тех, кои исправно живут, и начинает провозглашать их подвиги и собирать им дань похвалы у людей, представляя, как кричат изгоняемые бесы, как исцеляются жены, как толпы народа теснятся, коснутся одежд их, предсказывает, наконец, ему и священство, приводит к дверям его и ищущих его, который по причине отказа уводит его связанного против воли, и таким образом, возбудив в нем пустые надежды, отходит, оставляя далее искушать его или бесу гордости, или бесу печали, который тотчас наводит ему помыслы, противоположные тем надеждам. Бывает, что он и демону блуда предает его незадолго перед сим досточтимого и святого Иерея. Интересно, почему Авва Евагрий называет помысл тщеславия очень тонким, самым тонким? Ведь перечисленные здесь искушения, жажда похвалы и подобные, это же очень грубые помыслы, очень грубые мысли, ведь никто ж на самом деле в трезвом уме не мечтает о том, чтобы ему поклонялись толпы народа, чтобы от его одежды исходило исцеление. Оно вполне может быть, просто мы, к счастью, недостаточно хорошие подвижники. Конечно, нам не придет в голову о том, что вот эти подобные мечты, потому что мы все-таки сознаем адекватно, как нелепа наша жизнь, как ничтожны наши подвиги. Но когда человек, скажем, 3 года проживет на одном хлебе и воде, непрестанно молясь, то ему действительно приходит в голову, что он один, един от древних, что он подобен величайшим отцам древности, и вполне эти помыслы могут приходить ему в голову. Но как бы там ни было, сами по себе эти помыслы, эти соблазны, они грубы, тонкими их никак не назовешь. И поэтому вот интересно все-таки, почему он именно так назвал искушение бесом тщеславия. Вот есть такой очень мудрый, интересный мультфильм. Его все, наверное, христиане смотрели. Называется он «Твой крест». Сюжет простой, банальный, из патерика взятый, о том, что некий человек устал от того креста, который он несет, и попросил себе другой. Вот. И Энгель предлагает ему выбрать крест, и прикасаясь то к одному, то к другому кресту, этот мужичок, этот крестьянин, он как бы проецирует в будущее, как бы вот в чем состоит, собственно, крестность этого креста. И всякий раз, увидев, к чему это приводит, он бросал в ужас этот крест, говорит: нет, такого мне не надо. И в конце концов, как понятно, выбирает тот самый крест, который был ему дан. Бог не ошибается. Так вот, он там захотел подражать жизни подвижника, и как бы проецируется жизнь подвижника. И вот там некий подвижник, списанный с иконы преподобного Серафима Саровского, внешне очень на него похожий, хотя подразумевается события эпохи татаро-монгольского ига. Но тем не менее, вот некий подвижник молится в пещере, и его искушает сатана. И вот разным искушает, там и питьем искушает, и явствами искушает. И вот, наконец, он искушает его тем, что говорит: «Ты мне поклонись, а я сделаю так, что там все будут поклоняться тебе и поставят тебе памятники». Ну, обычные такие вещи, но в конце говорится замечательная вещь. Именно говоря это, видно, как тяжело подвижнику это переносить. Пот струится по его челу, по его лбу, он изнемогает, но все-таки говорит эти слова заповедные: «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Но вот эти вот последние слова, они тяжелы до невыносимости. И никто, говорит сатана, не усомнится в праведности дел твоих. То есть похвала – это все грубое искушение. Но на самом деле глубоким искушением является доказать миру, что ты не напрасно подвязаешься, что ты на самом деле не по глупости, лени, бестолковости или еще чему-нибудь жажде похвалы взял этот труд, что ты трудишься по-настоящему, и так хочется, чтобы народ понял, что на самом-то деле ты не пустой человек. Никто не сомневался бы в том, что ты действительно достойный человек. Вот это трудное искушение, вот это очень тонкая грань, очень тонкая мысль, которую внушает враг людям. И каждый, кто сталкивался с ним, а мало кто не сталкивался, я таких людей не знаю. Есть очень много сюжетов, даже кинематограф американский на эту тему не преминул снять очень нехорошее кино, в смысле его нельзя смотреть, оно очень мерзкое кино, но оно очень, поэтому не скажу его название, но оно тоже очень тонко передает непобедимую, непреодолимую власть тщеславия над человеком. Ведь суть-то, собственно говоря, кажется простой. Человеку, каждый человек желает, чтобы его труд, чтобы его усилия, чтобы его подвиг, чтобы его жизнь, она получила оценку. То есть, чтобы люди меня оценили. Не в смысле поставили двойку, какую-нибудь оценку, а чтобы увидели, заметили мои усилия и оценили эти усилия. Пусть не все это сделают, пусть это сделает не каждый человек, но это обязательно должны сделать люди для меня значимые. Еще лучше, если это будут люди значимые и для других, а не только для меня, то есть общественно значимые. Но главное, чтобы меня обязательно люди, которых я ценю, чтобы они меня оценили. Вот эта мысль, ничего не надо, не нужно похвал, не нужно памятников, не нужно там дифирамбы петь, фильмы документальные снимать. Просто нужно, чтобы человек, которого, скажем, вот я лично ценю, чтобы он пришел и сказал мне, что да, он меня заметил, и то, что я делаю, это необыкновенно достойно и ценно. Вот что хочется обычному человеку, вообще любому человеку. Просто понятно, что подвижник, для подвижника, скажем, ценными являются очень редкие люди. Очень, скажем, для простого обывателя таких людей очень много, мнением которых он дорожит и оценки которых он ждет. У подвижника таких людей, чем тверже его подвиг, чем глубже его, серьезнее его вера, чем серьезнее его усилия, тем на самом деле меньше, на самом деле объективно меньше людей, которых, оценки которых он ждет. И вот эта оценка, но он ее ждет. Он, каждый человек, хочет, чтобы его труды заметили и чтобы его подвиги оценили. Хвалы, похвалы не надо, так кажется человеку. Похвалы не надо, и вот этой грубой всей лести тоже не надо. Но человеку очень важно, чтобы его кто-то увидел, кто-то похвалил, что он не напрасно вообще все это делает. Ведь никакой оценки, внешней оценки своих усилий он не видит, а он очень хочется. Ведь это невыносимо. Я очень хочу подчеркнуть это слово. Невыносимо трудно всю свою жизнь, все свои усилия посвятить только Богу, зная, что похвала будет только потом, и неизвестно, будет ли. И очень хочется, чтобы человека похвалили сейчас, что да, ты правильно, хоть ангел с неба пришел, сказал, все нормально, мы тебя видим, ты трудишься хорошо. И человек утешился бы, и больше ему ничего не надо. Так он думает. Через месяц он захочет, чтобы ангелы пришли еще. Потом еще. А потом еще. И это показывает нашу страстную зависимость. Он говорит, да мне не нужны похвалы. Но пусть Господь спустится и скажет, что я хорошо делаю. Ты за похвалу страдаешься? Страдаешь и трудишься. Ты почему вообще трудишься, человек? Вот это мысль, и только подлинные подвижники по-настоящему знают, какое мучительное и непередаваемо тонкое искушение и соблазн этого, чтобы, но хоть кто-то увидел, хоть кто-то бы оценил, хоть кто-то бы сказал, что не напрасно я дружусь, но хоть чудо какое-нибудь совершить, я бы успокоился на месяц. А потом бы захотелось совершить еще чудо. Потому что постоянно хочется получать удостоверение того, что я не напрасно подвязаюсь, чтоб меня оценили, что меня заметили. Вот в этом тонкость. Тщеславие. Она вроде бы избегает грубой похвалы и хочет просто некой оценки. Ему кажется, что эта оценка объективна. Ему кажется, что ну что в этом плохого, что мне кто-то скажет, что я делаю хорошо. Но как только тебе это сказали, ты чувствуешь неизъяснимую, но чрезвычайно липучую, глубокую потребность, чтобы сказали еще раз, и еще, и еще, и еще. Если к тебе будут приходить каждый раз и тебя хвалить, тебе это грубо, это нехорошо. Но когда ты делаешь подвиг и хочешь, чтобы кто-то сказал, что молитвы твои услышаны, человек пришел и придет и скажет, и ты доволен, и вот это состояние довольства хочется испытать и еще, и еще. Так что это в конце концов становится единственным, все поглощающим желанием человека. Это очень далеко от грубой жажды славы, от грубой похвалы и лести. Это очень тонкий помысл, но приводит он к очень грубым, к очень тяжелым, очень гнусным вещам. Ну, собственно, гнусностью здесь заканчивает и Авва Иоакль. И вот особенно это значимо, именно для подвижников, которые несправедливо гонимы, или для таких людей, которые терпят очень тяжелые, невыразимые скорби, они терпят, ну, скажем, болезнь свою мучительную, одиночество, какое-то непонимание людей, безденежье, они терпят это ради Христа. А никакой похвалы от людей с неба они не ощущают, не чувствуют. Им очень важно, чтобы кто-то заметил, чтобы они же страдают-то не потому, что заработать деньги не могут, не потому, что молиться не умеют или плохо молятся, а потому что они ради Христа этот труд терпят. А этого никто не видит, этого никто не замечает. Им так хочется, чтобы кто-то пришел и сказал, да, ты достойный подвижник. Мало таких людей на свете сейчас. И все, и человек доволен и счастлив. А через месяц хочется догнать этого человека, чтобы он сказал еще раз. Так хочется сказать всем, чтобы мои страдания, они ради Христа, ради Бога, я в них не виноват. Даже праведный Иов не выдержал подобного искушения. Так оно тонко, так оно проникает незаметно даже в самое чистое, в самое посвященное, объятое Богом сердце, в самую чистую и праведную жизнь. Настолько тонкий, неуловимый этот помысел, настолько он естественен и понятен подвижнику, что очень трудно на самом деле против него противостоять. И особо, дважды особенно, сугубо особенно значимо это все для священников. Для священников, и не случайно здесь Авва Евангелий заканчивает именно этим словом, говоря о святом Иерее. В какой-то степени не понаслышке зная, что происходит с человеком, носящим священный сан, хотя он, по всей видимости, скорее всего, не был священником, но священнослужителем, диаконом он был. И вот сугубая особенность всех этих тонких искушений тщеславия, она ощутима для священников. Им, с одной стороны, никакой проблемы с похвалой нет. Любой священник, даже самый неказистый, самый, может быть, нерадивый, всегда найдет людей, которые его любят, которые его чтут, которые его слушают и считают его посланным им Богом помощника, наставника, духовного отца. И вот это вот окружение человеческое, с вниманием относящееся к священнику, оно становится той почвой, той закваской, в которой вот жить в окружении заботы, любви, похвалы, сознание собственной значимости для священника становится способом существования. Сначала одним из способов существования, потом единственным способом существования. Кто-то из священников обретает в этом силу и уверенность и постепенно возносится все выше и выше внутренне, дерзя опытным, многоопытным, гораздо более умудренным людям и просто перед начальством превозносять, потому что он обрел веру в себя. Он значимый человек, и это вот вознесло его на такую высоту. Кто-то обретает в этом финансовую независимость и в итоге впадает в сребролюбие и в зависимость от этих денег, которые порой просто начинает вымогать. Кто-то мнит себя особенным и начинает учить даже тех, кто в учении не нуждается, даже людей заведомо более умудренных, чем он. И учить порой, совершенно говоря, нелепые вещи, немало при этом не смущаясь, делая нелепые умозаключения, нисколько не комплексуя, даже в том случае, если эти заверения или эти дела полностью противоречат, скажем, учению церкви, ему нет дела. Главное, что есть люди, которые его понимают, ценят и поддерживают. Кто-то думает, что он великий, один из великих, раз вот так люди его почитают, и начинает думать, что он имеет власть над демонами и имеет возможность творить чудеса. Кто-то таким образом находит любящую семью и оставляет семью, в которой все от него чего-то требуют. Так ведь приятно, когда от тебя не требуют ничего, а безусловно в тебя верят, любят, ждут, радуются и всячески подчеркивают твою значительность. И люди оставляют свою семью. Все это становится вот сетью для всякого, даже для всякого священника, для всякого человека, ставшего духовным наставником, в кавычках, для всякого человека, даже для очень досточтимого и святого иерея, как здесь говорит Ава Ивагрий. Для любого это может стать сетью. Если Христос боялся и избегал всяких способов к прославлению, даже жестко и очень нелицеприятно разговаривал со своими учениками, даже он всячески избегал всякой возможности страсти тщеславия вспыхнуть и каким-то образом его поймать, то тем более человек никогда не может быть спокоен на этот счет. Всякий раз, когда любой священник делает безапелляционные заявления, когда он пренебрегает уважением, когда он не чтит брата, собрата своего священника, превозносится над ним, судит его, тем более священноначалие свое судит. Всякий раз, когда он пренебрежительно отзывается о правилах или канонах, или деятельности кого бы то ни было, другого собрата священника или просто других людей, всякий раз этот тонкий помысел тщеславия свидетельствуется вот этими вещами, что он проник в него. Уже есть в нем это семя. Он может разрушить жизнь этого священника, если он не научится трезвиться и трезво относиться вот к подобным вещам. На самом деле, конечно, губит священника не любовь прихожан. Нет, конечно. Губит священника вот этот самый помысел, вот этот самый бес тщеславия, который достиг сердца человека, и человек принял этот помысел, он поверил той мысли, той лжи, которая внушает ему этот помысел, и он в результате ничего не может с этим сделать, потому что он поверил. Помочь может в этой ситуации только либо глубочайшее смирение, приобретенное до того, как человек становится священником. Именно поэтому всегда были строгие рекомендации о каком-то возрастном рамке для посвящения, рукоположения священников. Либо, что гораздо легче найти, мудрого наставника, мудрого, то есть не просто какого-нибудь, а очень мудрого, много пожившего, самого пережившего очень много наставника, которому бы этот подвижник, этот священник всецело доверял и которого бы он слушался. Потому что беда-то в том, что когда человек ощутил собственную значимость в лице окружающих его прихожан, он уже не считает нужным слушаться какого-то наставника или какого-то советчика. Он сам уже теперь советчик для других и наставник других. Зачем ему-то наставник нужен? Поэтому, к сожалению, очень часто такой вот священник, даже если у него был наставник, он разрывает с ними отношения, потому что наставник мудрый, он видит, что происходит что-то не то, предупреждает об этом, но происходит вот то, что происходит. Важно ведь помнить, что любовь прихожан, она всегда говорит не о моем качестве. Любовь прихожан говорит только об одном, о том, что это хорошие люди, о том, что Бог в их сердцах живет. Они умеют любить и любят. Мои качества никак не свидетельствуются любовью прихожан. И это нужно понимать, об этом нужно говорить, это нужно чувствовать, что любовь любого человека говорит только о его сердце, а не о моем значении, не о моих качествах. Но так хочется увидеть в любви другого человека подтверждение своего достоинства. Вот в этом и состоит помысл тщеславия. А пастырю любому надлежит хотя бы трезво понимать и внимать тому, что он пастырь, стало быть, он должен заботиться об овцах, а не овцы о нем. В этом принцип жизни любого священнослужителя. Если он этого никак не понимает, пишется, то заканчивается тем, что пишет здесь Авва Евагрий. Человек либо впадает в великую печаль от того, что все не так, как ему хочется, либо, что еще хуже, отдается демону блуда. И это мудрость, и это хорошо, это замечательно, потому что этот постыдный грех очень от многих сладостей тщеславия может человека излечить.